Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В Минске на этой неделе продолжали выносить приговоры оппозиционерам, арестованным в декабре прошлого года после выборов президента страны. В пятницу бывшие кандидаты в президенты Владимир Никляев и Виталий Рымашевский, а также активисты компании «Говори правду» Александр Федута, Сергей Возняк и Андрей Дмитриев получили условные приговоры или приговоры с отсрочкой исполнения наказания. К 2 годам лишения свободы с 2-летней отсрочкой суд приговорил в понедельник жену бывшего кандидата в президенты Андрея Санникова, журналистку Ирину Халиб. Сам Андрей Санников на прошлой неделе был приговорен к 5 годам колонии усиленного режима уже без всяких отсрочек. Ирина Халиб – гость программы «Итоги недели». Я приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Если у вас есть вопросы, звоните, задавайте в бесплатный номер нашей студии 8-800-200-2212. Это номер для всех регионов России. Ирина, здравствуйте. Давайте вернемся в тот день, 19 декабря. Ваш арест транслировался тогда в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Вы говорили со студией, и связь прервалась. Давайте послушаем, как это было.
Уроды! Суки! Фашисты меня бьют по лицу! Руки заламывают!
Вот это были ваши последние фразы. Так они прозвучали в эфире. Что было дальше?
Да, любопытно было услышать это в эфире. Я ни разу не слышала, как это звучало. Дальше, когда им удалось все-таки выхватить мой телефон и отключить его, меня увели в милицейскую машину и повезли в центр изоляции правонарушителей, так называемый, на улице Окрестина. Это у нас такая знаменитая тюрьма для политических, где все они за участие в акциях протеста отбывают 15-суточные аресты. Вот, когда меня везли в машине, я слышала, как по рации передавали фразу «команда на задержание Статкевича». Я знала, что моего мужа везут где-то в другой машине. Мы с ним еще встретились там на Окрестина. Он был очень сильно избит, и у него страшно болела нога, по которой некий спецназовец ударил щитом со всей дури, так сказать. И ему сказали, что ему срочно нужна медицинская помощь, его повезут в больницу. Отвезли его в СИЗО КГБ. А меня до следующего вечера таскали по разным изоляторам. Я часами сидела в автозаке. Никто не мог понять, что со мной делать. Но в конце концов, видимо, мою судьбу определили уже вышестоящие органы. И к 5 часам вечера меня привезли в СИЗО КГБ, где сообщили, что я подозреваюсь в организации массовых беспорядков.
Вы представляли тогда уже размах арестов, что сотни арестованы?
Я даже представить себе такого не могла, я вам честно скажу. Когда на следующий день меня вызвали и предъявили вот это вот дежурное обвинение, так называемое, где было написано, что я вступила в сговор, и дальше следовал список фамилий, я поняла, что все эти люди арестованы, там было, по-моему, 25 фамилий или больше. Естественно, половину из которых я вообще слышала впервые. Я поняла, что происходит нечто такое, чего прежде не случалось никогда. А если учесть, что коридоры всех изоляторов временного содержания, где мне в предыдущие сутки пришлось побывать, были просто забиты людьми, люди стояли в коридорах толпами в окружении милиции, и их развозили куда-то. По-моему, я десяток автозаков видела, таких больших, серьезных. Я поняла, что стала не просто свидетелем, но участником неких совершенно новых исторических событий и новых тенденций.
И вы больше месяца провели в тюрьме, да? До конца января?
Да, я провела в тюрьме, считайте, 1,5 месяца.
И что там было? Расскажите о своем тюремном опыте.
Знаете, тюремный опыт, наверное, для любого журналиста полезен, как ни странно это звучит. Впрочем, для меня это было полезно не только как для журналиста, но и как для человека, потому что в тюрьме, во-первых, мобилизуются все человеческие силы, все его ресурсы, определяется его стрессоустойчивость, вырабатываются те навыки социальные, которые мы с вами уже утратили, наверное, со времен нахождения в детстве в пионерских лагерях, когда 4 человека находятся на территории 12 квадратных метров и вынуждены там жить постоянно, и вынуждены каким-то образом выстраивать быт и уважать некие принципы друг друга, это очень важно на самом деле. В одной из ночей нас вообще было 7 человек в 4-местной камере. Я спала валетом с чиновницей Министерства экономики, которая была арестована за взятку. Так что, в общем, практически такой плавильный котел. Я, вы знаете, я не могу сказать, что на меня как-то очень сильно давили, чего-то требовали. Ну, что с меня требовать, понимаете, они не идиоты. Они прекрасно понимают, что на площади я видела гораздо меньше, чем видели те, кто смотрел это по телевизору. Я думаю, они прекрасно понимали, что никаких массовых беспорядков не было. Вот. Но в данном случае, очевидно, после заявления моего мужа в суде о том, что его шантажировали, о том, что ему угрожали, что убьют меня и ребенка, очевидно, я просто была им там нужна в качестве заложницы. Во всяком случае, мне известно, что после того, как мне изменили меру пресечения, вот после этого мой муж оговорил себя и дал те показания, которых от него требовали.
А с мужем у вас за эти тюремные полтора месяца, конечно, никакой связи не было?
Ну что вы, что вы. И, понимаете, оказалось, что мы даже находились в соседних камерах. Я единственное могу сказать, что я старалась громко смеяться. Я думала, а вдруг он услышит, что я смеюсь, а это значит, со мной все в порядке. Мой моральный дух в норме. Я всегда старалась громко разговаривать, если меня, например, вели на допрос, выводили из камеры. Хотя там тамошние контролеры говорят тихо, тихо, говорить тихо, вообще молчать без разговоров. Но я все время старалась громко что-нибудь спросить. Вдруг он услышит. И как оказалось, вчера я наконец добилась свидания с мужем, впервые за 5 месяцев, он меня слышал. Он знал, где я, и когда меня уводили из тюрьмы, он даже слышал, как я прокричала «Удачи всем!».
И вас перевели тогда в конце января под домашний арест. Ну вот мир сейчас, вы знаете, следит за тем, как будет находиться под домашним арестом Доминик Стросс-Кан в Нью-Йорке с электронным браслетом на ноге в фешенебельной резиденции. Как посадить оппозиционного журналиста, женщину под домашний арест в Минске? Как все это выглядело?
Ой, вы, пожалуйста, вот про браслетики оставьте это для Европы. Я помню, когда я оказалась под домашним арестом, меня крайне удивила европейская реакция, потому что уже на следующей неделе, так, это было в субботу, 29 января, а уже 31 в понедельник некие европейские структуры, там Совет Европы, Евросоюз, стали говорить, мы приветствуем освобождение Ирины Халиб. И я, сидя под надзором 2 КГБшных офицеров, думала, они что, полные идиоты? А никакое освобождение. А потом поняла, они просто не знают. Потому что на Западе домашний арест – это браслетик на ноге. У нас домашний арест выглядит так. В квартире постоянно дежурят 2 офицера КГБ. Мне, находящейся под домашним арестом, запрещено подходить к окнам, к дверям, разговаривать по телефону, пользоваться компьютером. То есть любая связь с миром, полный запрет на выход из квартиры, то есть я не могла даже вынести мусор, полный запрет на посещение меня кем бы то ни было, было дано разрешение только маме и папе меня посещать. Ну, понятное дело, потому что иначе, извините, кто мне воды принесет и хлеба? Моему сыну на тот момент было 3,5 года, и послать в магазин его я уж точно никак не могла. Вот. И тем не менее... Тем не менее, очевидно, в Европе никак не могут понять, что это такое вообще. Потому что я считаю, что это невероятно тяжело, это бесчеловечно. Понимаете, вместе со мной узником оказался мой маленький сын, который не мог понять, почему мама не может с ним погулять, не мог понять, почему мама не может открыть ему дверь, почему какие-то дяди в доме вместо папы появились. Это морально было гораздо тяжелее, чем тюрьма. В тюрьме ты знаешь, что это тюрьма, там другие правила, там ты не хозяин. Когда ты не хозяин в собственном доме, когда в доме появляются оккупанты, ключи от твоего дома находятся у них. Я спрашивала, что будет, если я заболею. Ну а вдруг что-то срочное? Оказывается, даже скорую вызвать они мне не имеют права. Они должны запросить начальство, разрешается ли мне.
И как, они прямо вот ели, спали, жили у вас в квартире, да?
Да, представьте. Да, они пользовались холодильником, микроволновкой, посудой, они ночью спали на диванах. Конечно, кафкианство какое-то.
Одни и те же люди или менялись?
Их было 3 смены. Они менялись вот каждые 3 дня. В конце концов, я к ним уже привыкла, они ко мне тоже. Я вам скажу честно, я старалась не обострять отношений. Было, конечно, дикое, нестерпимое желание с самого начала там, запретить им все, знаете, как на коммунальных кухнях. Свет не жечь, в туалет не ходить, не пользоваться моей плитой, моей конфоркой, не пользоваться моей полкой в холодильнике, ничем не пользоваться. Но, понимаете, я не хотела никаких обострений просто потому, что пострадал бы в первую очередь мой сын. Он и так пережил то, что не всякий взрослый человек переживет. И поэтому я старалась вести себя, скажем так, отстраненно и корректно. Точно так же вели себя они.
А ребенок все это время был с вашими родителями, да?
Да, мои родители поселились у меня в квартире, когда нас арестовали. И, в общем, спасибо, благодаря им Даня смог все это пережить.
Вы в понедельник после заседания суда сказали, что первым делом хотите изгнать гибистский дух из дома и провести дезинфекцию. Успели это сделать?
К сожалению, пока нет, потому что первым делом я помчалась в суд, который судил моего мужа, получить разрешение на свидание с ним. И была уверена в том, что уже на завтра я с ним встречусь, после чего спокойно смогу восстанавливать свой быт. Но поскольку напоследок мне решили нагадить еще и тем, что практически 3 дня меня перебрасывали из тюрьмы в тюрьму, где и мне везде говорили, у нас его нет, к нам он не поступал, у нас его тоже нет, нет, его нигде нету. И так было ровненько до тех пор, пока разрешение на свидание не утратило свою силу, оно действует только 3 дня. И потом я получила повторное разрешение, когда уже наконец, спасибо моим коллегам, журналисты подняли шум, и европейские политики, и западное посольство, расположенное здесь в Минске, начали задавать вопросы, а где, собственно, Санников, и почему его не хотят показать жене? Может быть, он избит, может быть, с ним что-то не так? После этого в пятницу я, наконец, встретилась с мужем. То есть у меня вся неделя ушла на беготню по тюрьмам. Казалось бы, вышла на свободу, но нет, тюрьмы не отпускают.
Расскажите об этой встрече, пожалуйста.
Вы знаете, я честно скажу, очень боялась этой встречи. Я настолько и страдала из-за своего мужа, я же не могла ему даже письмо написать, понимаете? Человек, который в тюрьме, может писать письма. Человек, который под домашним арестом, не имеет права писать писем. И если другие политзаключенные имели связь со своими женами, то Андрей никакой связи со мной не имел. Я даже на суд к нему не могла прийти. И я его видела только по телевизору. Когда начались репортажи из зала суда, я увидела своего мужа в клетке. Я поразилась тому, насколько он измученный, худой, изможденный. И я просто боялась, что я не выдержу и расплачусь. Но вчера я увидела его настолько бодрым, веселым, подтянутым, оптимистичным. Он, знаете, он помог мне, в общем-то, освободиться от этого ужаса перед мыслями о том, что с ним там может происходить. Он очень оптимистично настроен, он абсолютно убежден, что все равно эта власть долго не продержится. Я тоже с ним согласна, я тоже на это надеюсь, что он не будет сидеть 5 лет. В общем, знаете, сейчас я, наконец, смогу обустраивать вот эту свою жизнь, восстанавливать ее из руин. Мне было главное увидеть мужа, я его увидела.
Ирина, ну вот многие сейчас не могут понять, гадают, почему именно ему такой тяжелый приговор в то время, вот как мы говорили, Никляеву и Ромашевскому, условные сроки, почему 5 лет. И есть несколько объяснений, но вот одна из версий, самая простая, наверное, состоит в том, что это просто вот месть со стороны Александра Лукашенко, который считает Андрея Санникова своим личным врагом и, может быть, самым опасным противником из всех политиков. Что вы думаете?
Я думаю, именно эта версия и является наиболее вероятной. Я бы добавила, что Александр Лукашенко, думаю, не может простить моему мужу даже знание иностранных языков. Потому что Андрей Санников – это другой совершенно тип политика. Это политик 21 века, это политик европейский, с блестящим образованием, со знанием языков, который абсолютно легко общается и находит общий язык с кем угодно, начиная от дворника, заканчивая президентом европейского государства.
Ирина, вот за то время, что вы были сейчас под арестом в Белоруссии, очень большие перемены произошли. Произошел финансовый кризис, доллар рухнул, сейчас уже не знаю сколько, 7 тысяч или 8. Как все это выглядит и что люди говорят? Как изменилась атмосфера в стране за вот это время вашего вынужденного отсутствия?
Знаете, а я еще не общалась с людьми. Я еще не, ну, исключение составляют родственники заключенных, с которыми я стояла в очередях под тюрьмами. Но там не ведутся разговоры о валютном кризисе. Там главным образом об условиях содержания и о зонах, на которые будут направляться мужья. Вот. Но, безусловно, по газетам, которые мне приносила моя мама, по интернету, который только вот сейчас у меня наконец появился, некоторое представление о происходящем у меня есть. Но поверьте, у вас у всех, кто, может быть, даже находится не в Беларуси, но имеет доступ к информации, возможно, куда более полное представление о ситуации, чем у меня. Мне нужно ликвидировать еще и сейчас информационную, вот эти информационные пробелы, которые возникли за время моих арестов и тюремного, и домашнего. Но про очереди в обменниках я, безусловно, знаю. Мне даже КГБшники, которые дежурили в моей квартире, приходя на работу, рассказывали, что вот уже ночные дежурства у обменных пунктов, люди приходят с какими-то табуреточками и сидят, что составляются списки, что идут переклички, что иногда приезжает АБЭП и все эти списки изымает, потому что таким образом они пытаются установить, кто валютчик. Кто, так сказать, для себя покупает, а кто валютой потом торгует на черном рынке. Так что, в общем, какой-то абсурд, честное слово. Когда я узнала, что сейчас еще у нас началась андроповщина, потому что на фоне всего этого экономического кризиса, всей этой уже разрухи, приближающейся к послевоенной, Александр Лукашенко заявил, что нужна дисциплина, как во времена Андропова, и тут же начали во время рабочего дня закрывать торговые центры и, значит, допрашивать людей, требовать документы, спрашивать, почему они в рабочее время в магазине. Ну, ребята, это вот тут я могу сказать, это уже конец. Расправу над политзаключенными народ еще может стерпеть. Это же все-таки другие. Это же все-таки вроде как не я, а только мой сосед. Это ладно. Но вот андроповщина, да плюс отсутствие валюты и дикое совершенно падение курса рубля, в результате чего буквально за считанный месяц зарплаты белорусов опустились на уровень где-то середины 90-х, и люди не знают, сколько они зарабатывают, сколько эти разноцветные бумажки стоят. Зарплаты выдают новенькими, хрустящими банковскими упаковочками. То есть такое ощущение, что сейчас просто станок работает круглосуточно. Для того, чтобы хотя бы иллюзию создать, что какие-то деньги есть в стране. Но бесполезно.
Ну, тут, конечно, огромную игру затеяла Россия сейчас. Идет такая игра России с Лукашенко. Без помощи со стороны Москвы он обойтись не может, но ему предлагают варианты, которые его все эти годы не устраивали. Фактически хотят взять экономику под московский контроль. Как вам видится эта игра? Я понимаю, что у вас сейчас пробелы в информации, но общее ощущение.
Вы знаете, мне кажется, что все эти Белтрансгазы – это такая мелочь для того же Владимира Путина. Он человек не только прагматичный, но и, насколько я понимаю, весьма амбициозный. Ему зачем ему Белтрансгаз? Это ему, как, знаете, мне глазированный срок купить. А вот режим экономической оккупации такой полный – это да, это интересно. Вот, наверное, за это можно заплатить. Но все эти годы Лукашенко бежал, как черт ладана. И, собственно говоря, он категорически не хочет отдавать власть, а, извините, если Москва получает некую власть экономическую, то это, считайте, уже и политическое. Лукашенко все равно перестает быть влиятельным человеком в стране, самым влиятельным, как, собственно, он себя и позиционирует, и вынужден будет подчиняться совершенно другим мнениям. Вот, он всегда от этого бежал, но Я не знаю, как сейчас, понимаете, как, что будет сейчас, потому что я знаю, для Лукашенко это неприемлемо. Это совершенно неприемлемо, и, собственно, всегда он затевал игры с Западом именно в тот момент, когда переговоры с Россией заходили в тупик. И всякий раз ему удавалось убедить Запад в том, что он будет проводить политические реформы, что будет либерализация, что будет свобода слова, что не будет никаких политзаключенных. И, собственно, несколько раз ему уже удавалось получать западные кредиты вот так, под честное слово, просто под обещание, и не выполнять никаких, никаких обязательств. Но сейчас-то ситуация изменилась. Все уже. Западные политики, западные правительства доведены уже, по-моему, до бешенства поведением Лукашенко, и поэтому уже заявили все совершенно четко, от премьер-министров до Барозу и Эштон, что никакой помощи Беларуси не будет и никаких диалогов с властью не будет до той поры, пока он не выпустит политзаключенных. Так что у Лукашенко выбор. Или освобождать нас всех и начинать разговаривать с Западом, или не освобождать нас и терять страну. Ну, интересно, что он выберет.
А ваш прогноз?
Будет вертеться до последнего. Будет вертеться до последнего, а что произойдет потом, я не знаю. События 19 декабря научили меня не прогнозировать ничего, потому что такого варианта развития событий, как 19 декабря, не мог предположить ни один аналитик.
Ну вот Дмитрий Ус, еще один кандидат в президенты, которого только будут судить, почему-то не судили в пятницу, якобы заболел, и судья сказал перед судом, что он чувствует, что в Белоруссии грядут очень большие изменения и очень скоро, в ближайшем будущем. Есть у вас такое же ощущение?
Безусловно. И я не знаю, какие перемены имел в виду уважаемый мной Дмитрий Ус. Вот, но мне почему-то кажется, что это будут перемены во всех сферах и абсолютно радикальные.
Как скоро?
Мне почему-то кажется, что в течение ближайшего года.
Спасибо, Ирина. Гостем программы «Итоги недели Радио Свобода» по телефону из Минска была журналистка Ирина Халиб, которая была освобождена на прошлой неделе из-под домашнего ареста, а ее муж, бывший кандидат в президенты Андрей Санников, был приговорен к 5 годам лишения свободы. Сразу после краткой сводки новостей мы продолжим белорусскую тему. Вы услышите обзор блога, который ведет Александр Федута, белорусский политолог, который, как и Ирина Халиб, был приговорен к 2 годам лишения свободы с 2-летней отсрочкой.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. В Тбилиси и Батуми сегодня проходят акции протеста с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. В столице страны сторонники оппозиции собрались сначала на митинг на Центральной площади Свободы, а потом переместились к зданию общественного грузинского телевидения, потребовав предоставить им прямой эфир, сообщает корреспондент Радио Свобода. Как стало известно сегодня, несколько российских журналистов не были допущены на пресс-конференцию президента России Дмитрия Медведева, состоявшуюся 18 мая. Федеральная служба охраны аннулировала их аккредитацию без объяснения причин. В России сегодня прошли акции протеста против призыва в армию. В Москве на Чистых прудах прошел митинг девушек под лозунгами «Хватит призыва и в такую армию не отпущу». Среди инициаторов митинга в Петербурге общественная организация «Солдатские матери», движение «Обороны и солидарность», отделение партии «Яблоко». Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения Андрея Сахарова, выдающегося ученого-физика, советского диссидента, правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира. В Сирии при обстреле силами безопасности участников траурной церемонии на похоронах оппозиционеров, убитых в пятницу при разгоне антиправительственных акций, сегодня погибли 5 человек. По данным местных правозащитников, при обстреле на похоронах Хумси были ранены десятки гражданских активистов. Президент Йемена Али Абдалла Салих, выступая сегодня с телеобращением, подверг критике поддержанной США план урегулирования кризиса в Йемене, который предложили соседние государства. В Афганистане представители следствия опровергли информацию о 2 взрывах, осуществленных сегодня смертниками в главном военном госпитале Кабула.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Продолжим тему в обзоре блогов. Белорусский политолог Александр Федута, 20 мая приговоренный к 2 годам лишения свободы с 2-летней отсрочкой, вел в своем сетевом дневнике хронику судебного процесса. Слово Юрию Васильеву.
Вынужден попросить прощения за то, что из событий недели выбрал лишь одно. Для России, скорее всего, не в первой десятке актуальных. Мой старинный приятель Александр Федута, журналист, филолог, автор работ по истории русской литературы XIX века и, можно сказать, делатель президентов. Точнее, пока одного. Федута в свое время сделал очень многое, чтобы к власти в Белоруссии пришел молодой политик Александр Лукашенко и даже стал его самым первым пресс-секретарем. Затем их пути разошлись. Федута стал одним из наиболее последовательных критиков Александра Лукашенко, написал весьма язвительную книгу о нем, а на президентских выборах 2010 года выступил доверенным лицом Владимира Некляева. После событий на площади Независимости, где произошли столкновения спецназа и сторонников белорусской оппозиции, Федута был арестован и провел более 3,5 месяцев в следственном изоляторе белорусского КГБ, так называемой «тюрьме американки». Освобождению Федута из предварительного заключения предшествовала локальная, но весьма энергичная кампания, организованная в сети российскими и восточноевропейскими интеллектуалами. Записи в блоге Александра Федута рассказывают о сути судебных процессов, происходящих в Беларуси, не меньше, да, пожалуй, и больше, чем любые газетные статьи. Репортаж, если не с петлей на шее, то уж точно со скамьи подсудимых. Человеческий документ и весьма высокой пробы. Фрагменты которого, пожалуй, можно давать хоть подряд, хоть в разброс, с минимальными комментариями.
День прошел тяжело. Закончили изучение дела. Напоследок обвинителю вздумалось пройтись по тем атавизмам шпионско-заговорческого сюжета, которые оставались в результате следствия. Почему он это сделал, мне лично непонятно. В результате получился скандал. Мне пришлось 3 раза в течение дня глотать таблетки. История тем более туманная, что в окончательном обвинении этот сюжет не содержится вовсе. Зачем им это нужно? Заявление Шимборской и 99 других всеевропейских всемирно известных литераторов судья к делу не приобщила, как и заявление Евгения Евтушенко.
Веслава Шимборска, польский поэт-нобелиат, выступила в защиту поэта и кандидата Владимира Некляева. Подписавшие просили освободить Некляева из-под домашнего ареста. Заявление не приняли, потому что оно оказалось незаверенным нотариально. Изящно. Снова из дневника процесса Александра Федуты.
Крыша поехала у дирижеров. Ну ладно, наши прослушки зачитывать. Но дошло до того, что предложили распечатку прослушки беседы Калякина с Миленкевичем в офисе Миленкевича. Это уже Уотергейт или еще совок? Из зачитанной прослушки моих телефонных переговоров и оглашенной доверенности Некляева на мое имя следует, что следствие в момент моего ареста достоверно знало, что я не находился на площади, не громил стекла, не оказывал сопротивления милиции и не покушался на жизнь и свободу граждан и их имущество. Арестовали меня ночью 20 декабря именно по этому обвинению. Ладно, если бы были подозрения, что я готовлюсь бежать, но меня вынимают неглиже из супружеской постели, причем изымают доверенность на мое имя, свидетельствующая о моей готовности утром идти в суд и прокуратуру отстаивать интересы Некляева. Изымают паспорт, который до сих пор не вернули и который приложен к делу, то есть вообще не вернут. И в довершении всего собираются читать беседу с опером, которую следствие не имело права вообще проводить без адвоката.
Детали, детали, все в деталях судебного процесса, в том числе и вот это.
Покопались в белье движения «Говори правду», огласили черновик аналитической записки, на основании которой я носился и просил денег у доноров. Его обнаружили на флешке одного из наших менеджеров. Ну, заодно и инструкции по законному перевозу денег через границу огласили. Подсудимая Настя Положенко все законспектировала, а экс-кандидат в президенты Белоруссии подсудимый Рымашевский сказал, что пригласит меня консультантом на следующую кампанию. В общем, открылись перспективы роста.
Как быть Западу? Как реагировать как на жесткие приговоры оппозиционерам, так и на условные, косяком пошедшие после переговоров о выделении Белоруссии 3-миллиардного кредита в рамках Евразэс? В комментариях Александр Федота уверен, нужно будет не только выпустить всех, но и доказать на практике, что режим изменился, а времени почти не осталось. Конец цитаты. Еще одна деталь, не менее показательная.
На компьютерах нашли документов 20, подготовленных Петром Марцевым, которые он рассылал всем руководителям штаба Некляева. И многое из этого огласили вслух. Какое отношение непринятые нами в исполнении бумажки имеет отношение к делу, особенно после того, как Марцев сам об этом сказал, просто неизвестно. Но я теперь твердо знаю, что если бы у меня в компьютере была биография Ли Харви Освальда, меня бы обвинили в подготовке убийства Джона Кеннеди. Но если бы «Война и мир», то в поджоге Москвы. В общем, все написанное Петром Марцевым и Львом Толстым может быть обращено против вас.
Ну и, наконец, из последнего слова Александра Федоты на процессе в суде Фрунзенского района города Минска.
Высокий суд. 3 месяца и 20 дней в СИЗО КГБ – прекрасная возможность многое обдумать. По-другому оцениваешь свободу. Те возможности, которые она открывает, в частности, возможность обнять жену, прочесть газету и съездить на научную конференцию. И если для меня, 46-летнего человека, время, проведенное в СИЗО, большой срок, то для 20-летних мальчишек, которым дали по 4 года колонии, это 4 года и вовсе вечность. И в том, что эти 4 года они получили, есть и моя вина, которую я признаю. Поэтому, когда меня спрашивает следователь, раскаиваюсь ли я честно говорил и говорю, да, раскаиваюсь. Раскаиваюсь глубоко и искренне. И в следующий раз я сделаю все, чтобы люди шли на площадь по тротуару.
Итак, весь дневник. По сути, о том же, о чем и у другого автора. В карцер не посадили, на соцгородок бригаду не выгнали, в обед он закосил кашу, бригадир хорошо закрыл процентовку, стену клал весело, с ножовкой на шмоне не попался, подработал вечером и табачку купил, и не заболел, перемокся. Прошел день, ничем не обмраченный, почти счастливый. Александр Солженицын, один день Ивана Денисовича. Условный срок со срочкой за политику в Белоруссии. Счастье того же порядка. С поправкой на полвека, конечно.
Рубрику «Сетевые разговоры» готовит для программы «Итоги недели Радио Свобода» Юрий Васильев. Одной из главных тем обсуждения в блогах остается кампания, которую ведут властные противники Алексея Навального. На прошлой неделе было объявлено о возбуждении уголовного дела против Навального. На этой неделе провайдер в Ульяновске заблокировал доступ к его популярному блогу, как он утверждает, по требованию ФСБ, а самого Навального обвинили в том, что он незаконно использует российский герб в качестве логотипа антикоррупционного проекта «Распил». Что знают россияне о политике Алексея Навального? Тема рубрики Вероники Баде «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Только 6% россиян сообщили социологам, что они знают, кто такой Алексей Навальный. 93% никогда о нем не слышали. При этом 68% тех, кто знают о Навальном, полагают, что информация о масштабных хищениях чиновниками государственных средств, которую Навальный публикует на своем сайте, скорее всего, соответствует действительности. Социолог Денис Волков отмечает, что отношение к Навальному определяется прежде всего тем, по каким каналам получают информацию люди.
Это прежде всего интернет, поскольку все-таки до последнего времени на телевидении его достаточно мало, поскольку телевидение контролируется во многом властью. И мы видим, что, несмотря на то, что российский интернет начал самостоятельно вырабатывать определенные темы, новости, определенные фигуры, авторитеты, они по-прежнему пока что остаются в интернете или переходят только лишь на небольшую часть действительно свободных, но не очень авторитетных в масштабах всей страны изданий. Все-таки ведущим каналом получения информации является телевидение. И если человек или новость, сюжет попадает на телевидение, только тогда он, этот человек, становится известным, авторитетным в масштабах всей страны. Сейчас мы пока что видим, что потихонечку растет количество тех, кто знает Алексея Навального, все-таки 6%. И прежде всего растет информированность о нем в крупных городах.
Считают ли люди, что та информация, которая публикуется Алексеем Навальным на его его интернет-сайте соответствуют действительности.
Да, действительно, он скорее угадывает на важные и распространенные темы, как, например, коррупция. 80% россиян считают, что коррупция – это одна из главных проблем современной страны. То, что коррупция не дает развиваться в нашей стране. Но это настолько расхожее место, то есть он не поднимает пока действительно новых тем. Но он угадывает темы, которые понятны большинству россиян. Например, вот дела по коррупции в отношении Лужкова, его жены, вот эти громкие дела, они не были новостью. Здесь людям ничего никто не открывал, потому что все и так не столько знают, сколько в этом уверены. Но вот те методы, которые он использует, они действительно новые, когда, например, он привлекает поддержку простых интернет-пользователей, собирая с них средства. Вот это действительно новые механизмы, которые он использует. Они пока очень ограничены, прежде всего интернет-аудиторией и, так скажем, политически продвинутой интернет-аудиторией. Она не очень большая. В принципе, известность Навального, она совпадает с той аудиторией, которая использует интернет для того, чтобы разобраться с происходящим. Их 6%, примерно столько же его знает. Вот как бы среди этих людей его, наверное, влияние действительно ощутимо, значимо. По мере увеличения интернет-аудитории, которая будет неизбежно происходить, но будет происходить достаточно медленно, есть потенциал роста вот таких фигур, как Алексей Навальный. Но дело в том, что пока что, может быть, это изменится с увеличением интернет-аудитории, но пока она не то что малочисленна, но и не влиятельна в том плане, что интернет-пользователи идут туда не для того, чтобы разбираться в политической ситуации, вообще в том, что происходит, а для того, чтобы развлекаться. Ну, в этом нет ничего, наверное, специфически российского. Пока интернет не станет характеристикой рядового россиянина, здесь сильных изменений, наверное, ждать не стоит, но с другой стороны, поскольку многие политические события происходят в Москве, а в Москве развитие интернета, оно достигает, в принципе, размеров Западной Европы, Америки, здесь Москва, как любой мировой крупный мегаполис, он идет в ногу со временем. А также в России очень многое завязано на центр, на Москву, и многие политические события происходят именно в Москве. Здесь вот это может сыграть на руку Алексею Навальному.
Это был социолог Денис Волков. По данным Левада-центра, 33% тех россиян, кто знают о деятельности Алексея Навального, отдали бы за него свои голоса, если бы он выдвинул свою кандидатуру на выборах президента страны. И даже в пересчете на все российское население таких людей набирается более 2%.
Радио «Свобода. Итоги недели». Активист знаменитой арт-группы «Война» Олег Воротников объявлен в федеральный розыск, поскольку он якобы скрывается от следствия, не явился на допрос. В этой истории разбиралась петербургский корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Против Олега Воротникова возбуждено два уголовных дела. Первое – по поводу известной акции войны «Дворцовый переворот», в ходе которой ее участники переворачивали милицейские машины. Второе – после участия Воротникова в неразрешенном шествии петербургской оппозиции 31 марта в рамках акции в защиту 31 статьи Конституции. Воротников обвиняется в хулиганстве, оскорблении представителя власти и применении насилия в отношении представителя власти, говорит Олег Воротников.
Чьют три статьи. 213-ю, нашу уже родную статью, часть 1, пункт Б, точь-в-точь, как по машинке. Затем 318-я статья, это знаменитая анархическая статья. Нападение на мусор. Даже у анархистов есть такая кричалка. 3.1.8, пощады не просим. Мы как раз когда вышли колонной на Невский, мы ее кричали, не просили пощады. И 319-я статья, оскорбление мусора. Но это тоже один в один с нашей классической акции «Унижение мента в его доме». Вот в этом как раз меня хотят обвинить. На это брошены лучшие силы. Следственный комитет, Центр Э и УГРОЗЫСК. ОСО-1, оперативно-сыскной отдел, сыщики-профессионалы. В этом меня подозревает, если верить Следственному комитету в лице следователя Федичева, уже изолгавшегося в конец. Я явился к Федичеву на допрос 16 апреля, но Федичеву не интересно было меня допрашивать, просто потому что он не собирался расследовать дело. Он меня вызвал исключительно для того, чтобы арестовать. Причем это жестокое дело. 31 марта менты избили грудного ребенка Каспера и кормящую мать козу. Это тягчайшее преступление. Хотя мне тут сказали, что в Питере особые законы, избивать матерей можно. В Москве вот держать кормящих матерей в клетке, в обезьяннике сутки нельзя, а в Питере можно. Козу продержали вечер, ночь и следующие полдня в клетке в 78-м отделении на улице Чехова, 15. Держали ее там до тех пор, пока она с еще одной нашей замечательной активисткой не сбежала из-под конвоя по дороге в суд. Но фетиш его целью было и остается по сейчас, раз уж я официально объявлен в федеральный розыск, вновь посадить меня в тюрьму. Поэтому бригада оперов явилась по звонку Федичева незамедлительно. И через 10 минут после звонка опера были на входе в прокуратуру, то есть Следственный комитет и Центр Э действуют слаженно и совместно. Независимость Следственного комитета, о которой так кричит прокуратура, этой независимости нет, ей даже и не пахло. А есть совместная заинтересованность со стороны Следственного комитета и Центра Э. В деле фигурирует разбитый зеркало автозака, куда ОМОН запихнул козу, Леню и наших товарищей активистов. Якобы мы с Каспером, то есть я и грудной младенец на руках, разбили, отломали зеркало, пока мама находилась противозаконно и преступно запертой внутри автозака.
По словам Олега Воротникова, есть видеодокументация, наглядно показывающая, что зеркало на месте, а также, что Воротников с сыном Каспером на руках не избивал полицейских. Есть обвинение и в унижении полицейского, с головы которого была сброшена на асфальт шапка. Воротников считает, что ему предстоят серьезные испытания.
Срока там, по мнению следствия, огромные вырисовываются. Государство будет пытаться отнять ребенка. Уже пыталось и будет это делать снова и снова, пока не угомонится. Или пока народ не угомонит. А если народ слабый и бездушный, тогда придется прийти к пламенным революционерам. Хотят отнять Каспера, а получат конец дней. Так что лучше не злите современных художников.
Олег Воротников опасается за свою жену Наталью Козленок, козу, и сына Каспера.
Козе и Касперу неоднократно угрожали физическим уничтожением. 15 ноября, когда нас арестовывали, Трифон запер козу с Каспером на кухне, продержал там несколько часов, угрожая не только лишением родительских прав, но и расстрелом. «В вашем случае я за смертную казнь», — говорил Трифон козе. И рассказывал ей о скорости движения пули, если коза надумает бежать. Нам сегодня он тоже про пули говорил, надев мешки на голову. Так что в центре нам угрожают прямым уничтожением от лица государства. Мусора в 28-м отделе, куда нас доставили с Каспером, уверяли меня, сейчас задушат, везут на кладбище и закопают. Только на какое из кладбищ питерских они меня хотели отвезти и зарыть, я все думаю.
Олегу Воротникову лучше действительно пока не приходить к следователю, считает адвокат Дмитрий Динзе.
Ситуация предельно проста. Его объявили в розыск, соответственно, у него мера пресечения по списку не выйдет. Сейчас просто-напросто со следователем Федичевым решается вопрос о том, чтобы к нему пришел Воротников, дал показания в качестве подозреваемого, но одно условие, чтобы его не арестовали. Потому что по второму делу, которое было ранее возбуждено по машинам, сейчас пока ничего не понятно. О нем ни слуху и ни духу после того, когда его изъяли из главного следственного управления ГУВД по Санкт-Петербургу, у Петрова следователя. А второе дело – это хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции. Тоже странная ситуация возникает. Они привлекли за сопротивление сотрудникам милиции административную ответственность, то есть как бы двойная ответственность идет. Сейчас адвокат Воротникова будет с этим вопросом разбираться. Пока ситуация не определена, я не вижу смысла ему вообще приходить к следователю, потому что мы уже с одним обманом столкнулись, когда его вызвали, он пришел, мы сказали, задерживать не будем, просто допросим. Он приходит, следователь по телефону слышит, как кто-то в трубку ему орет, там, задерживает Воротникова, и тут же нарисовывают оперативники. А следователь, конечно, потом придумал историю, что якобы задерживать его не хотели, но я думаю, это для дураков сказка.
Олег Воротников не собирается останавливаться на достигнутом.
Дальше будем продолжать делать свое монументальное героическое искусство, демонтировать режим. Снизу мы уже начали демонтировать режим, теперь будем демонтировать сверху и со всех сторон. А то, как я понимаю, в Центре нам мало времени отводится, надо еще многое успеть.
На вопрос, не планирует ли Олег Воротников уехать из страны, он отвечает так.
Собираюсь, когда доделаю свои дела здесь. пока их много и становится только больше.
Олег Воротников имеет в виду, что война уже устраивала акцию против ФСБ, а такие художники, как они, не могут обойти своим вниманием и другие ведомства. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио «Свобода» – итоги недели. Американский охотник полюбил Владимира Путина, а Арнольд Шварценеггер признал внебрачного ребенка. Таковы сюжеты рубрики Софии Корниенко «Гламорама».
Еще чуть-чуть, и образ современного Marlboro Man'а в окружении суровой дикой природы, который так тщательно поддерживает Владимир Путин, превратится в образ героя кинофильма «Горбатая гора». Молодой американский журналист Гейн Янг, который не раз в своем блоге и открытых письмах признавался Путину в любви и просил российского лидера взять его с собой на охоту или рыбалку, наконец удостоился эксклюзивного интервью с предметом своей страсти. Янг мечтательно назвал материал в американском журнале Outdoor Life «один на один с Владимиром Путиным». Состоялась ли их встреча на самом деле, неизвестно. Судя по неестественной энциклопедичности развернутых ответов премьера, он, в частности, перечисляет биографии малоизвестных американских писателей-охотников. Вопросы прислали его пресс-секретарю уже несколько месяцев назад, и над ними тщательно потрудились спичрайтеры, не вылезая из Гугла. Интервью перепечатал журнал «Русский пионер», на страницах которого иногда появляются колонки Путина. Причем, если американцы сочли материал слишком откровенным, чтобы печатать его целиком, то русскому пионеру откуда-то, смею предположить, что из пресс-службы Путина, удалось добыть весь текст без купюр. Русский текст изобилует канцеляризмами в до боли знакомом стиле пресс-секретаря премьера Дмитрия Пескова.
Любопытны в этой публикации только те высказывания, которые, судя по их субъективности, вероятно, принадлежат Путину лично. Например, российский премьер оказался поклонником Теодора Рузвельта, человека, мягко говоря, чуждых современной цивилизации взглядов. А еще Путин написал в ответ своему американскому обожателю, что сам предпочитает рыбалку под Астраханью и с ружьем не охотится, но что среди его друзей и коллег очень популярна охота в Бурятии и Иркутской области. Видимо, алтайское крушение вертолета с высокопоставленными браконьерами пристрастие к охоте в ближнем круге не изменило. Путин, апологет превращения России в кладбище ядерного топлива со всего мира, а сочинских заповедных зон в бобслейные трассы, также подробно рассказывает о том, как в качестве главы попечительского совета Русского географического общества он стремится вовлечь граждан в природоохранную деятельность. Американскому журналисту, по всей видимости, мало известно словосочетание «химкинский лес». В конце разговора Гейн Янг снова делает попытку поймать жар-птицу за хвост и предлагает Путину вместе поохотиться на медведей на Камчатке. В обмен Янг предлагает опубликовать дневник этого путешествия с интересными подробностями о Путине как о человеке, предпочитающем активный образ жизни. Путин отстреливать мишек категорически отказывается. Все-таки это символ Единой России. И в целом дает молодому человеку отворот-поворот. Однако отмечает, что они как-нибудь вместе могли бы порыбачить. Неплохой результат, если учесть, что еще в ноябре прошлого года Гейн Янг плакался в своем блоге на страницах все того же Outdoor Life, что Влад, самый крутой из всех политиков в мире, не отвечает на его письма, в то время как у них так много общего. Оба по-мужски привлекательные, любят стильно одеваться и хорошее пиво. Судя по фото и информации на его сайте, Гейн Янг действительно хорош собой, молод, женат, отец двоих детей. Не будем ханжами, ничего предосудительного в его увлечении нет. Вот только журналистского профессионализма это увлечение бедному Гейну не добавило.
Арнольду Шварценеггеру из-за увлечения 13-летней давности пришлось отложить возвращение на большой экран. Как выяснилось на днях, причиной его возможного развода с Марией Шрайвер, с которой они прожили вместе 25 лет, были все-таки неразногласия между республиканцами и демократами. Таблоиды всех стран давно ждали подобного сюжета от «Проктор энд Гэмбл». Однажды давным-давно терминатор изменил своей супруге, племяннице Джона Кеннеди, с домработницей по имени Милдред Баэна. В 1997 году Баэна родила от актера ребенка всего за 5 дней до появления на свет младшего сына Шварценеггера и Шрайвер Кристофера.
Американский ресурс Radar.com со ссылкой на друзей семьи пишет, что актер и бывший губернатор Калифорнии отчаянно надеется на прощение и отмену бракоразводного процесса, в то время как Шрайвер, когда-то пожертвовавшая ради мужа успешной журналистской карьеры, уже наняла известную адвокатшу, которая специализируется на разделе имущества богатых голливудских семей. Состояние четы Шварценеггеров оценивается в $500 миллиона. И как все связанное с австрийским бодибилдером, который сделал, а теперь, возможно, и разрушил себя сам, даже эта трагическая страница его жизни не обходится без иронии. В новом мультсериале с участием Шварценеггера «The Governator» его герой ведет тайную вторую жизнь, о которой не подозревают жена и дети.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Америка не убивала Бен Ладена. Это предвыборная уловка Обамы. Первый канал раскопал на этот счет надежного свидетеля, и программа «Время» не скрыла от России очередной американский позор. Президент Медведев при встрече переспросил корреспондента Верницкого, правда ли все это? И корреспондент подтвердил, но уже несколько осторожнее, мол, по словам его собеседника, да, собеседники бывают разные. Государственное телевидение для нужд россиян раз за разом находит удивительных. То откопали какого-то немца, который своими глазами видел, как Путин оборонял советскую территорию в Лейпциге. То по НТВ показали всей стране местного чувачка, которому Каспаров велел измазаться кетчупом, чтобы инсценировать кровопролитие на марше несогласных. РТР нашло на Лубянке невидимых бойцов, видевших английский шпионский камень. Первый канал надыбал вот в Турции специального чеченца, твердо знающего, что Бен Ладен умер в 2006-м. Все эти свидетели могут встретиться у окошка одной кассы. У этой же кассы обитают и корреспонденты, и их телевизионное начальство, и начальство начальства, по президенту Медведева включительно. Того самого президента, который, посмотрев сюжет из программы «Время», предложил Америке вздрогнуть от лжи своего правительства. Короче, смотрите телевизор, они вам кругозор-то расширят.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Имеются доказательства того, что Муаммар Каддафи лично приказал атаковать невооруженных.
Я поняла, меня просто держали заложницей.
У нас будет собран съезд, и если моя кандидатура в партию устраивает, тогда, видимо, все.
Новость о том, что случилось в Нью-Йорке, конечно, как громом поразила.
По версии следствия, чеченец собирался отправить посылку со взрывным устройством.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».